Лекторий Достоевский. Подкаст «Говорит музей». Российский национальный музей музыки.
Новогодние праздники для многих ассоциируются с ожиданием чуда и верой в то, что все станет еще лучше и светлее. В судьбе всемирно известного оперного певца Федора Ивановича Шаляпина, жившего в период 1873-1938 годов, зимой происходили многие важные события. Помимо безусловного таланта и яркой внешности, артисты отличали такие характерные черты, как полнота жизненных сил, способность инстинктивно тянуться к творческой самореализации и постоянно вдохновляться. Впервые эти свойства проявились в самое холодное время года, когда он был еще совсем ребенком. Говоря про зимние праздники в жизни оперного певца-баса Федора Шаляпина, хочется начать с детства в Казани, 80-е годы 19 века, с обильно накрытого праздничного стола, веселых братьев и сестер, добрых гостей, счастливых родителей. Хочется, но нельзя. Потому что будущий оперный певец, самый высокооплачиваемый бас, выступлению которого радовались на ведущих мировых сценах, рос в крайней нужде. Его родители не могли обеспечить малышу счастливое детство без материальных забот. Ведь отец, Иван Яковлевич, был помощником писаря, а мать, Евдокия Михайловна, поденщицей, наемной работницей, не владевшей какой-либо профессией и получавшей заработок от количества фактически отработанного времени. В редкие часы отдыха от тяжелой работы родители любили петь. Про мать Шаляпин вспоминал, что она была очень милой домашней песельницей, то есть исполнительницей песен. Маленький Федя с раннего детства перенял любовь родителей к пению, а в 9 лет, по собственному желанию, поступил в хор мальчиков церкви Смоленской иконы Божией Матери в Казани. Произошло это так. Однажды на площади в Казани, катаясь на одном коньке, потому что целую пару родителей не могли купить, мальчик сильно замерз и зашел погреться в эту церковь, в народе называемую Варлаамовской, в память о святом Варлааме Хутынском, в честь которого была названа одна из частей храма – предел. Там он впервые услышал стройный напев, составленный из разных голосов. Подойдя поближе к источнику звука, Федя увидел таких же мальчиков, как и он, и захотел петь в хоре. Благо у него оказался высокий детский голос – дискант. На зимних праздниках самых талантливых ребят, среди которых был и Федя, приглашали выступать перед служащими купеческих лавок. Мальчику это нравилось, потому что после концерта разрешали класть в чай сколько угодно сахара, и это было счастьем. Ведь дома он редко мог себе это позволить. На подобных концертах он вместе с другими ребятами исполнял трио «Мрачной ночи», начинающееся со слов «Мрачной ночи, темные очи». На Рождество он ходил славить Христа, петь колядки, торжественно праздничные песни. Среди прочих мелодий Шаляпин исполнял «Славу вышних Богу». Это песнопение, по легендам, возникло, когда Иисус Христос родился в Вифлееме. Первыми о его рождении узнали пастухи, получив весть от ангелов, прославляющих Бога пением «Слава вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение». Песнопение «Слава вышних Богу» призывает благодарить Создателя и каяться в своих грехах. Исполняя на праздниках духовные народные песни, Федя за день зарабатывал около 6 рублей. В очень грубом переводе на современные деньги это чуть больше 6 тысяч рублей. На эту сумму можно было купить сапоги, но мальчик тратил их на сладости, обычно недоступные, и на развлечения, среди которых было посещение рождественского балагана. Среди прочих представлений Шаляпину нравились выступления Якова Ивановича Мамонова, известного во всем Поволжье ярмарочного куплетиста, клоуна и хозяина собственного театра. Федор Иванович вспоминал в книге «Маска и душа», что первые театральные ожоги получил в крепкие рождественские морозы, увидев выступление Мамонова на Николаевской площади в Казани. По большим праздникам он открывал временный театр спиритизма и магии. Балаган, устроенный из досок, покрывался полотном. По фасаду обтягивался замысловатыми картинами с изображениями заморских стран, диковинных зверей, крокодила, пожирающего человека, пантеры, бегущей за добычей, пальм, далеких пристаней. Внутри балагана находилась сцена, ряд скамеек с названием «Партер», сзади – места для стоячих. Мамонов, человек с мешковатой фигурой и густыми усами, как будто отлитыми из чугуна, не мог не привлекать к себе внимание толпы. Громкий, хорошо поставленный хрипловатый голос, сердитые до смешного глаза, лихие шутки и веселая развязность очаровывали. Зазывая к себе на представление, он кричал толпе: «Эй, вы, сестрички, собирайте тряпички и выпустые головы, пожалуйте сюды!» И люди собирались. Выступления дяди Яши и его труппы пользовались постоянным успехом. Он так активно часами на морозе смешил толпу, что от него шел пар. Мамонову было жарко, а глядевшему на него Шаляпину – холодно. Он промерзал до костей, но каждое праздничное утро снова ходил смотреть на любимого артиста. Именно благодаря Яшке в маленьком мальчике появился интерес к театру, к действу, столь непохожему на реальность. Он понял, как хорошо на некоторое время перестать быть собой, Федор Иванович вспоминал. «Дома является у меня желание стащить у матери юбку, напялить ее на себя, устроить из этого как будто костюм клоуна, сделать бумажный колпак и немного разрисовать рожу своей жены пробкой и сажей». Либретто всегда бывало мною заимствовано из разных виденных мною представлений, от Яшки. И казалось мне, что это уже все, что может быть достигнуто человеческим гением. Ничего другого уже существовать не может. Я играл Яшку и чувствовал на минуту, что я не я. Уличный театр Мамонова казался ребенку высшим искусством. И пусть с возрастом его мнение изменилось, но о дяде Яше и его рождественских представлениях Шаляпин всегда вспоминал с теплом. С зимними праздниками связано еще одно важное событие в жизни Федора Ивановича. Его дебют в крупной партии стольника из оперы «Галька» Станислава Манюшку. Это произошло на святках в 1890 году в Уфе. Тогда Шаляпин состоял в труппе театрального предпринимателя Семена Семенова-Самарского. За несколько дней до премьеры помощник режиссера, по совместительству артист, который должен был играть стольника, отказался. Обратились к хористу Шаляпину, выделявшемуся из толпы высоким ростом. Тот согласился и за ночь выучил партию. На генеральной репетиции Федор исполнил ее до конца, хоть и с ошибками. На премьере Шаляпин не знал, куда деть руки. Они казались невероятно тяжелыми, двигались только от кисти до локтя. Но после исполнения заключительной арии в первом акте зал взорвался аплодисментами. Это был первый триумф Шаляпина. А ведь ему, игравшему отца невесты, было всего 17 лет. Подобный успех вполне можно считать святочным волшебством. Федору Шаляпину повезло принять участие в нескольких операх, посвященных волшебной паре зимних праздников. Например, в опере Николая Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством», где певец первый раз исполнил роль Панаса. Премьера состоялась 26 декабря 1895 года на сцене Мариинского театра. По сюжету два кума, Чуб и Панас, из-за украденного нечистой силы месяца блуждают в темноте по деревне. А в других операх Шаляпину доводилось играть нечистую силу. Однажды, под самый Новый год, артист играл злого духа Мефистофеля в опере Арриго Бойта «Мефистофель». Торопясь на праздник, Шаляпин не смыл грим с лица и тела, а ведь Федор Иванович был мастером перевоплощения. Поймав извозчика, он велел ехать как можно быстрее. Добравшись вовремя, Шаляпин помедлил в поисках оплаты. В бумажнике лежали только крупные купюры, а извозчик попросил надбавить. Артист, находящийся в приподнятом состоянии духа, решил пошутить. «А ты знаешь, кто я?» – спросил он, ближе подходя к извозчику. «Как не знать?» – хихикнул тот. «С хорошего барина требую прибавку. Уж такой барин, что...» «Барин?» – переспросил Шаляпин, оставляя поиски мелочи. «Барин! Ошибся, братец! Ты вон кого вез! Гляди!» Он распахнул шубу, снял шапку и разразился демоническим хохотом. Извозчик 2-3 секунды глядел на своего пассажира, а затем икнул по бабье, привстал и, нахлестывая свою лошадь кнутом, поминая всех святых, поскакал от живого черта. Через несколько дней Шаляпин прислал извозчику письмо, в котором объяснил ситуацию. «Простите меня за мою шутку. Посылаю вам на праздник десяточку и прошу прийти в театр послушать, как я буду петь. Во время антракта зайдите ко мне за сцену. Побеседуем. Уважающий вас, Федор Шаляпин». И те 10 рублей стоят для простого извозчика истинным подарком на Новый год и Рождество. Полные настоящими светлыми чудесами песни, посвященные Рождеству, вошли в репертуар Шаляпина. Например, гимн Рождеству. В конце 1843 года во французском городе Рокмор решили отремонтировать старый орган. Местный священник попросил одного из прихожан, поэта Пласида Капо, написать особое рождественское стихотворение, которое можно было бы положить на музыку. Получившееся сочинение настолько понравилось автору, что он сам решил найти композитора. Его выбор пал на одного из знакомых, Адольфа Адана, находившегося тогда на пике популярности после успеха балета «Жизель». Результат сочинения музыки и стихов понравился и Капо, и местному священнику, и всем прихожанам. Сейчас, спустя практически 2 века, гимн Рождеству является одной из самых популярных праздничных песен. Ее в разные годы исполняли Сара Брайтман, Уитни Хьюстон, Бритни Спирс, Кристина Агилера, Селин Дион, Элла Фицджеральд, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Энрико Карузо и, конечно, его друг Федор Шаляпин. Совместные фотографии Шаляпина и Карузо есть в фондах Российского национального музея музыки, полного уникальных артефактов. Там хранятся и такие милые экспонаты, как программки к домашним спектаклям, в которых принимали участие дети Федора Ивановича Шаляпина. К каждому спектаклю прикладывались разные уникальные программки, их ребята рисовали сами. На одной — снеговик, на другой — пастух с козами, на третьей — огородное пугало. И все это к одному спектаклю. В гостях у Дедушки Мороза. Дети Шаляпина и его супруги, бывшие итальянской балерины Иоли Тарнаги, участвовали в различных постановках. Старшая дочь, Ирина, старалась выбирать роли прекрасных аристократических героинь. Сестра Погодок Лидия предпочитала играть рыцарей и королевичей, а младшие дети, Боря, Таня и Федя, изображали толпу. Хотя иногда бывали и исключения. В детской опере «Грибной переполох» Лидия играла опенку, а Ирина придерживалась любимого амплуа. Она выступала в роли царицы морковки. Сестра их подруги, будущая звезда советского кинематографа Любовь Орлова, исполняла партию Редьки. Орлова вспоминала много лет спустя. «Я, разумеется, не помню, как изобразила этот овощ. Помню лишь, что Шаляпин поднял меня и расцеловал, впрочем, как и всех маленьких участников спектакля. Он сказал, что из меня выйдет артистка». Режиссером спектакля стал артист Александр Адашев, а постановщиками танцев – бывшие балерины Адалина Джури и Иоля Тарнаги. Шаляпин давал советы, запомнившиеся детям на всю жизнь. «Играй искренне, думай, о чем говоришь, а не просто болтай заученные слова. Не придумывай игру, а вдумывайся в персонаж». Лучший создатель театральных костюмов, модельер Надежда Ламанова, шила одежду для маленьких артистов. Эскизы образов грибов и овощей создавались друзьями Федора Ивановича, художниками Валентином Серовым и Константином Коровиным, чьи работы можно увидеть не только в крупнейших музеях мира, но и в уютной усадьбе певца на Новинском бульваре. В Белом зале этого всегда гостеприимного дома проходили многие праздничные мероприятия. На фотографии, сохраненной в фондах Российского национального музея музыки, можно увидеть раскидистую ель, до потолка украшенную игрушками и гирляндами. Стоя перед ней, младшие из детей Федора и Иолы Шаляпинах, Борис, Татьяна и Федор, исполняют концертный номер. Можно представить, что им на заднем плане вторят канарейки, которые всегда обитали в доме певца на Новинском бульваре. С птицами связана еще одна рождественская история. Всегда радующий своих детей Шаляпин из различных поездок неизменно привозил подарки. И однажды, после гастролей по Южной Америке, перед самым Рождеством сделал ребятам невероятный сюрприз – 15 клеток с разноцветными пташками. На фоне снежно-белого пейзажа за окном они разительно выделялись сказочными оттенками синего, красного, зеленого и желтого цветов. Федор Иванович принимал самое деятельное участие в размещении клеток, волновался и радовался не меньше детей, а их мама, Иола, была в ужасе, понимая объем предстоящей работы. Предстояло чистить клетки и ухаживать за птицами, которые скоро пришли в себя и огласили веселым щебетом весь дом. И в обычные дни, гостеприимный и хлебосольный, по праздникам дом Шаляпинах как будто бы расширялся, вмещая в себя многочисленных друзей и приятелей певца. Также расширялся и обеденный стол, который находится в постоянной экспозиции музея усадьбы Шаляпина. В сложенном состоянии за ним могло поместиться человек 10, зато в разложенном – 24. На Новый год стол сервировали лучшим хрусталем и серебром, украшали цветами, и блюда готовились особенные. Например, стерлядь в шампанском, запеченная с картофелем дофин. Федор Иванович был ценителем хорошей еды, но даже став всемирно известным артистом, он не всегда мог поужинать так, как ему хотелось, особенно на гастролях. Певец вспоминал, что однажды он выступал в канун Рождества в американском городе Колумбус в штате Огайо. И в сочельник после концерта ему страшно захотелось супа с курицей, классического зимнего блюда. Вызвав метрдотеля, Шаляпин дал четкие указания. Курицу положить в кастрюлю, посолить, залить водой, добавить репчатого лука и порея, сварить и подать горячим. 3 раза к нему приходили служащие в номер, уточняя, что именно он хочет. Артист объяснил, как мог. В результате ему принесли на плоском серебряном подносе, украшенном пореем, картошкой и репчатым луком, зажаренного цыпленка с подливкой. А так как артист просил погорячее, местные электрики на скорую руку соорудили особую систему, без плиты, согревающую поднос. В тот сочельник Федор Иванович очень тосковал по русским поварам, печи и березовым дровам. Из-за плотного гастрольного графика Федор Иванович не всегда мог встретить праздники с семьей. В январе 1909 года артист блистательно выступил в Милане в роли Бориса Годунова в одноименной опере Модеста Мусоргского. Театральный критик Александр Амфитеатров писал: «Русское искусство начало свой Новый год за границей блестяще и победоносно. Так бы и продолжать. Уж воистину вышло. С Новым годом, с новым счастьем». Где бы Федор Иванович ни гастролировал, душой он был всегда со своей семьей, как это принято в новогодние праздники.
Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном.